Открывайте, пожалуйста, псалмы. Сегодня посмотрим 141, 142, 143 псалом. Есть Библия? Плохо. Так, 141 псалом с 1 по 3 стих я прочитаю. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился. Излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Третий стих. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал, стезю мою, на пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Мы видим, что очень трудная ситуация в жизни Давида. Ему приходится убегать, прятаться в пещере. Давида скрытно хотят поймать. Вот. И для него это шок, ему очень тяжело, вот этот период времени очень тяжелый для него. Вот, но он молится. В этой пещере он молится, да? И он понимает, что, хотя дух его изнемогает, да, то есть у него потрясение, он не понимает, почему Бог такое допустил. С одной стороны, Бог обещал, что он будет царем, с другой стороны, он ничего плохого людям не сделал. И он не понимает, то есть он дух его изнемогает, вот это духовно очень тяжело, его вера колеблется. То, как он привык понимать Бога, духовные вещи, они как бы колеблются в нем. В том, что, в чем он был уверен вчера, он уже не уверен сегодня. Дух его изнемогает. Он пытается верить, да, но ему трудно, он изнемогает от этих трудных вопросов. От того, что вот просто чисто физически он находится в трудной ситуации, там, в пещере, на холоде, вдали от друзей и так далее. И бывают такие в жизни, периоды, не часто, но бывает, когда человек действительно, он изнемогает. Он старается, да, хранить себя в вере, но помощь не приходит, а человеку тяжело, и он может сказать, что я изнемогаю, да. Но, когда он молится, он понимает, что Бог знает его стезю. Бог знает его дорогу. И вот эта вот поддержка для нас, когда мы изнемогаем, нам может казаться, что Бог забыл нас. Когда мы молимся, одну вещь, много вещей нам будет неясно, но одну вещь Бог нам даст понять, что Он знает, что происходит в нашей жизни. И эта мысль иногда, это все, что нам нужно. И ее достаточно, чтобы поддержать нас, чтобы мы могли продолжать дальше, хотя все равно тяжело. Иногда нам нужно просто знать, что Бог знает. И иногда Бог нам просто говорит, я знаю, я все знаю, что с тобой происходит. Когда он молился, вот такой ответ он получил, вот такое понимание духовное пришло к Давиду, и к нам будет приходить. И иногда это все, что пока мы можем услышать, что нам нужно понять. Дальше, с 4 по 7 стих. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое, часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние. Он здесь говорит, что не стал убежища, никто не заботится о нем, да. Не стал убежища, никто не заботится о нем. И вот иногда верующий попадает в такую ситуацию, когда он чувствует одиночество по каким-то причинам. Давид мог бы винить друзей, которые не остались ему преданы, или испугались Саула. В общем, Давид остался один, никто, он чувствовался, что никто не заботится о нем. Конечно, это не совсем так было, потому что был Иоаннафан, сын Саула, который как раз заботился о Давиде. Но все равно Давид, он правильно отображает свои чувства, свое положение, что все равно он находится в одиночестве, никто не заботится о душе моей. и не стал убежищем, он говорит, да. Иногда мы, как верующие, можем чувствовать себя, что нам негде укрыться. Вот он убежал от Саула, а Саул все его преследует. Он сидит в пещере, но понимает, что в пещере это тоже ненадежное место. Он не знает, где укрыться. Нет такого безопасного, спокойного места. Это очень тяжело, да? И вот в жизни иногда так и бывает, когда одна проблема за другой проблемой, один страх за другим страхом. Не просто там, а вот цепь таких обстоятельств. И очень становится тяжело, мы не чувствуем убежища. И еще иногда, когда вдруг получается по каким-то причинам, что человек, даже он верующий и вроде бы ходит в церковь, он может не находить поддержку от верующих. Бывают такие ситуации. То ли церковь виновата, то ли просто какие-то человек в удалении от церкви по каким-то причинам, да? Вот, Давид оказался в такой ситуации. И вот надо понять, что такие ситуации Бог специально допускает. Бог специально допустил, чтобы у Давида не было из человеческой заботы. Он специально, Бог допустил, что у него не было никакого убежища человеческого. Бог специально допустил, что вот это изнеможение определенное произошло в Давиде. Для чего?
Чтобы
веру укрепить, да. Чтобы Давид, он уповал на, научился уповать на одного Бога.
Чтобы как бы не отклонял, да, только если даже у него проблема, он держался, да, чтобы верил в Бога.
Да. Укрепить веру в Бога. Потому что когда в жизни хорошо, или проблемы, но они не затяжные, небольшие, мы вроде бы думаем, что мы верим в Бога. На самом деле мы уповаем. Ну, если здесь тяжело, ну вот там у меня убежище есть, да. А когда мы чувствуем, что ничего уже не остается, и никто не заботится, чувством одиночества, у нас остается только Бог. И вот Давид, он учится уповать на Господа. И Бог специально допустил. Давиду не нужно было роптать на Бога, ему не нужно было роптать на других людей, которые вроде бы оставили его. И иногда человек начинает думать, о, как же так, верующие, церковь, и я в одиночестве, как так, такое не может быть. Не нужно слишком переживать из-за этого. Иногда это Бог такой допускает, чтобы всякая поддержка ушла, чтобы остался человек, и только Бог доверять надо. Бог иногда так делает. Он использует эти негативные, плохие вещи, он использует для хорошей цели. И Бог воспитывал характер Давида, он воспитывал, укреплял веру Давида. И так Бог работает тоже в нашей жизни. Он иногда убирает советников, помощников, какие-то убежища, опоры, фундаменты убирает, и мы чувствуем, что мы изнемогаем. Давид об этом говорит здесь. Но это Бог специально так сделал. И потом в конце он говорит, ну, внемли, услышь, да, защити. И в 7 стихе он говорит, выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние. Он говорит, Бог, спаси меня, вокруг меня соберутся праведные. Да? Сейчас, вот, когда Израиль бегает, прячется, то есть Давид прячется от Саула, прячется в пещере, сейчас праведные в данный момент, они не знали, за кем пойти, то ли за Давидом пойти, то ли за Саулом. Саул вроде бы не очень хороший царь, не очень преданно следует за Богом. И Давид знал, что верующим нужно лидер, нужно вот это объединение. И Давид, человечески он думал, если Бог, ты защитишь меня, восстановишь меня, люди потянутся, и это будет во славу твою. И действительно, настало время, когда Бог защитил, в конце концов, от всех врагов Давида, и много людей, верующих, собрались вокруг Давида. И в конце концов, целое царство Израиля укрепилась, объединилась и поставила царя, царем, своим царем Давида. И Давид правил и славил Господа. И, то есть праведные собрались вокруг Давида, действительно, верующие собрались вокруг Давида. Они увидели, что рука Божья на царе Давиде, что Бог ведет Давида, что мы хотим идти за Богом, и Бог вот помазал в царя Давида, и мы пойдем за Давидом. праведные собрались.
Как они видели, что Бог ведет его? Что они видели?
Что... Они увидели, что он победил, дал ему победу над всеми врагами Давида. Давид победил филистимлян, других победил, и они видели, это рука Божья. Куда Давид не идет, у него Бог ему благоспешствует, да, то есть, и они это увидели, и они собрались. Но сейчас он об этом молится, что Бог защитил его. И в принципе, люди, христианские лидеры в наше время, которые стали лидерами, и вокруг них собрались церкви, другие верующие собрались, они пишут книги, к ним за советом ходят, они проводят конференции. Эти люди зачастую, прежде тем, как стали лидерами, они прошли через какие-то пещеры, через какие-то испытания. Вот мы видим два человека. Саул, вокруг него тоже собрались люди. И Давид, вокруг него собрались люди. Саул, он очень легко, быстро пришел к власти. Но характер у него не сформировался. И он пал, он был плохим лидером для праведных, Саул. Да? Давид же, его путь на царство был очень трудный. Много было боли и испытаний в жизни Давида. Но его характер, его вера, его смирение сформировалось. И когда он стал царем, он выдержал все эти искушения, он был хорошим царем, он ввел людей в вере, в праведности. Бог готовил Давида через эти испытания, через эти трудности, чтобы он стал хорошим лидером, чтобы другие люди могли получать поддержку, собраться вокруг него, и чтобы он был благословением для праведных, для верующих людей. И если мы хотим быть благословением для других людей, чтобы люди получали поддержку от нас, чтобы они как бы собирались вокруг нас, и мы могли поддерживать, вести к Богу по пути истины, прежде до этого Бог будет формировать наш характер, он будет посылать нам испытания, как он сделал это в Давиде. И зачастую лидер, который стал слишком быстро лидером, или лидер, который не прошел через смирение, через боль в своей жизни, у него очень большая опасность, что он упадет. И людей поведет не туда, то, что он возгордится. Да? И мы знаем, все хорошие лидеры в христианской истории, прежде чем они стали лидерами и всеми уважаемыми, они прошли через много испытаний. И вот Бог так работает. Он нас готовит тоже на царство, он нас готовит для особенного задания, он избрал, помазал нас наподобие Давида. Но прежде чем это произойдет, прежде чем люди увидят эту руку Бога на нас, Бог будет проводить нас через испытания, смирять нас, учить, уповать только на Него. Он будет убирать другие убежища, других утешителей, чтобы мы научились уповать на Бога. Вот что Бог сделал в жизни Давида прежде всего. Да, Саул был плохой, да, другие были безразличны, все. Но Бог это использовал, его цель была сформировать характер. И цель Бога, когда мы проходим через испытания, сформировать наш характер. Бог готовит нас к чему-то лучшему. Нам может казаться, что мы изнемогаем, что мы в опасности, наша жизнь закончится, да? Нам может оказаться, но Бог знает, что Он делает. Он знает все эти стези, и Он делает что-то хорошее, Он формирует наш характер для этой жизни, чтобы мы здесь были благословены, и даже для вечности. Бог работает в нас даже для вечности. Эти плоды, они будут вечный плод иметь. И вот это надо понимать. Потому что, думая о Давиде, почему Бог так допускал? Бог формировал его характер, и Давид стал хорошим царем. Он стал великим царем. Через страдания мы как бы совершенствуемся. Дальше, 142-й псалом с 1 по 4 стих. Псалом Давида. Он похож на 141-й. С 1 по 4, 142-й псалом. Псалом Давида. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей. Не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемел во мне сердце мое». То есть опять видите, как тяжело Давиду, его опять преследуют, по-прежнему преследуют. Он говорит здесь, Давид, не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих. Именно так, когда мы смиряемся, когда мы понимаем, что Бог формирует наш характер, очищает нас от каких-то глубинных, скрытых грехов, греховных тенденций, да, всегда приходит такой страх, что Бог слишком будет нас судить, потому что мы знаем, что мы греховные очень, да, и что мы никогда не выберемся, мы только распадемся, да, и поэтому не входи в суд, то есть как бы Бог, я грешный, что меня судить? Если меня судить, то от меня вообще ничего не останется. То есть он просит как бы о милости. И мы иногда приходим к Богу в молитве, приходим к Богу, или когда Бог тяготит свою руку над нами, воспитывает нас, да, через трудности, мы также тоже молимся: Бог, не суди нас. Мы также чувствуем. Не оправдается пред тобой ни один из живущих. И он здесь говорит: уныл дух, чувствую, что как бы я во тьме, онемело сердце. То есть ему очень тяжело, ему очень нужна поддержка Божья. А когда нам нужна поддержка Божья, одна из мыслей – это: а на каких основаниях Бог мне поможет? И ведь я грешный человек. И поэтому вот эта молитва: не входи в суд. Да? Но в Новом Завете мы знаем, что Бог, он явил свою благодать в своем Сыне. У нас больше уверенности, что Бог не будет судить и осуждать нас. С 5 по 7 стих. «Вспоминая дни древние, размышляя о всех делах твоих, рассуждая о делах рук твоих, простирая к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу». Чтобы я не уподобился нисходящему в могилу, он говорит. Давид чувствовал, что у него нет никакой силы себя защитить, восстановить свою жизнь. Он нуждался в такой ситуации, чтобы спастись от Саула и так далее, он нуждался только в Боге. Только Бог мог защитить Давида, он это понимал. Ему нужно было чудо. Иначе бы он... Все, он сам духовно изнемогает. И он уже... Он настолько потрясен, у него такой стресс, что он уже чувствует, что у него жизнь вышла из-за него. Знаете, когда стресс и депрессия, мы живы, но мы чувствуем, что уже... Когда все поколебалось, когда мы чувствуем все во тьме, мы чувствуем, как будто мы как мертвые. Вкус к еде, там, к каким-то вещам сразу потерял интерес вообще. Бывает такое. И он так чувствовал, Давид, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Он чувствовал, что он уже, хоть он живой, да, он хоть и живой, может быть, у него нет болезни физической, но он чувствовал, что он духовно все, он уже как умирает. И если Бог не вмешается, а он просит об этом, тогда он действительно, он все, его жизнь закончится. Иногда мы можем так чувствовать. И Бог это тоже допускает. Вот это умирание. Никто не любит смерть. Но Бог допускает это. Жизнь... Неожиданно те вещи, которые нас радовали вчера, они уже нас не радуют, да? И Бог специально так сделал, Он хочет, чтобы мы научились уповать на Него. Он хочет, чтобы мы испытали Его силу. Понимаете, в повседневной жизни верующего, когда Бог нас благословляет, есть много вещей, когда мы как бы не нуждаемся в Боге. Да? Ну, например, можно так построить так богослужение, что просто если так вот сказать, если Бог не благословит, если Бог уйдет или Бог оставит эту церковь еще будет по-прежнему функционировать. Вот там была церковь, книга Откровения, они думали, что они живы и не знали, что они мертвы. Бог свою помощь оставил, а они думают, что они живы. Потому что у них все было налажено хорошо, да? и спроси их, а где Бог? Они бы сказали, а нам зачем? Бог не нужен, у нас все как бы подстраховано. Если Бог уйдет от нас, у нас все подстраховано, да? Как бы так. Ну, это может быть я утрирую, но часто, Миш, молодец, привет. Часто в нашей жизни, и это не значит, что это плохо, ну просто 142-й. Иногда в нашей жизни мы живем и как бы нет такой сильной нужды в Боге. Можно и прожить как бы без Бога этот день, эту неделю, эти полгода, этот год иногда. Да? Но бывают моменты такие, когда тебе кажется, все, Бог, если ты мне не поможешь, я просто не смогу еще один день прожить. Вот есть такие моменты. Бог, ты должен что-то делать. Я не смогу продолжать в этом направлении. Я не смогу продолжать свое служение. Я не могу вообще быть отцом, мужем, и лидером или кем-то. Я не могу. Бог, ты должен что-то сделать. Я все знаю. Я знаю, что мне нужно сделать. Я знаю твою истину, Бог. Но мне нужна вот эта сила свыше. Мне нужно это чудо. Бог, ты что-то должен сделать. Иначе моя жизнь, мое служение рассыпется, развалится. Все сойдет в могилу. Иногда такие моменты наступают. И когда такое происходит, это шок. Мы не ожидали. Мы вдруг видим, что Бог нам очень-очень нужен. Что без Бога я не смогу дальше даже жить. Это необычно, потому что обычно мы молимся, благодарим Бога, просим, чтобы Он нас благословил. Но иногда вот эта вот сильная нужда, Бог, ты очень мне нужен. Если ты что-то не сделаешь, моя жизнь, все, она как бы сходит, прекращается она. Есть такие состояния, чувства. И Бог тоже проводит через такие состояния. Для чего? Чтобы мы увидели Его реальную силу. Когда уже больше не на что уповать. Бог подводит нас к этой смерти. Иисус Христос прошел через смерть, но Бог Его воскресил. И приближаясь как бы вот к таким маленьким смертям в нашей жизни, Бог сделает что-то хорошее в нас. Это нормально иногда так чувствовать. Бог так работает. Это не значит, что Бог оставил нас. Он как раз так работает. Да, Он может, Он убрал какое-то безмятежное спокойствие, Он убрал от нас через эти обстоятельства. Но Он по-прежнему с нами. Вот. И вот такое состояние, когда мы чувствуем, что умираем, или жизнь вообще поменялась, разрушилась, это нормально. Бог что-то хорошее сделает. Он услышит. Специально Бог делает, нас ставит в такие ситуации, когда без Бога мы не можем прожить еще один день. Он специально это ставит. Он хочет научить нас уповать на Него в хорошие времена и в плохие времена. Иногда именно в плохие времена мы понимаем, насколько нам нужен Бог. Когда все хорошо, мы иногда не понимаем эту нужду. Будут времена, когда нам нужно будет Божье чудо. И Бог будет верен. Бог будет верен. Его силы. И когда это произойдет, мы будем знать, это Бог сделал. Потому что я видел конец всем своим усилиям, но Бог это сделал. Это был Бог. Мы обязательно дождемся этого момента. Бог проведет. Но он был верен. Он спас Давида в конце концов. Он защищал его периодически от Саула и в конце концов вознес его. И вот смотрите, с 8 по 12 стих. «Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой, дух твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени твоего, Господи, оживи меня». Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я раб Твой. Смотрите, вот какие слова он говорит. На Тебя уповаю, он говорит. Укажи мне путь Твой, да? Научи исполнять волю Твою. Когда в нашей жизни все хорошо, у нас иногда нет этого сильного желания уповать только на Бога. У нас нет иногда сильного желания, Бог, укажи свой путь. Очень часто у нас свои пути, и мы хотим, чтобы Бог их благословил, мы зациклены, мы хотим двигаться в этом направлении, да. И нам иногда трудно сказать, Бог, а что ты хочешь? Нам даже не хочется, потому что нам хочется вот этого. И нам не хочется искать, поститься, или просто размышлять, что у Бога может быть какой-то другой путь. Зачем? Нам, нас устраивает вот этот путь. Мы хотим двигаться этим путем, да? Но когда вот такие испытания проходят, наша душа по-настоящему начинает смиряться, посвящать себя Богу и говорить: «Бог, да будет твоя воля. Бог, что ты хочешь?» Все. В таких ситуациях нам легче говорить: «Бог, что ты хочешь?» И Бог так работал в Давиде. И Давид, его молитвы менялись. И он больше концентрировал, что Бог хочет. Бог, научи. До этого он мог думать: «Я все знаю, какие пути Божии». Теперь он понимает, что он много чего не знает. Бог, ты научи, что ты хочешь, какой путь, по какому пути ты хочешь, чтобы я шел. Это посвящение. Вот через эти испытания, если мы правильно воспринимаем испытания, мы становимся более посвященными Богу. Давид, посвящение Бога, посвящение Давида Богу, оно росло в этих пустынях, в этих пещерах. И Бог также работает в нас. Именно через трудности, проходя, мы говорим: «Бог, все, я сдаюсь. Все, не моя воля, твоя воля». Мы сдаемся, мы посвящаем себя Богу полностью. И Бог использует трудности, чтобы было это полное посвящение. Когда мы откладываем все, плоть затихает, умирает она, и мы свободны сделать выбор, выбрать волю Божию. И вот так вот Бог хорошо работал в Давиде, и Бог работает в нас. Хотя тяжело, уныл во мне дух мой, да. Это хорошее уныние Бог допускал в жизни Давида, потому что иногда мы радостны, бодры, это не от духа, это просто по-человечески, потому что все хорошо. Это не потому, что мы на Бога уповаем, потому что все хорошо. Иногда Бог это отнимает, Он доставляет нам уныние, но это уныние, оно приносит плод нашей душе в конце концов. Дальше, 143-й псалом, с 1 по 4. «Благословен Господь, твердыня моя, научающая руки мои битвы и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание, человек подобен дуновению, нива, как уклоняющаяся тень». То есть, видите, это человек, в котором Бог работал глубоко. И он говорит: прибежище, избавитель, щит мой, да, на него я уповаю. Это человек, который понял, что в Боге только помощь. Это человек, говорит, который прошел через испытания. Он понимает, что Бог единственный и верный избавитель и защитник. Он понимает, что это Бог научает меня битве в первом стихе. Подчиняет народ мне. Когда Саул не прошел через эту глубокую работу в его характере. Он быстро возгордился, он думал, что это он такой хороший военачальник, это он там себе всех подчинил, хотя Бог подчинил израильтян Саулу, да? Он это немножко... Саул не понимал. А Давид, потом, когда стал великим царем, одержал много побед, он не возгордился, он понимал, что это Бог подчиняет народ Божий, и народ Божий идет за ним. Это не потому, что Давид такой сам по себе великий лидер. Он сохранил вот это смирение. Это Бог подчиняет мне народ. Понимаете, когда люди вам подчиняются, будь то вы начальник, да, будь то вы пастор, будь то вы начальник там на работе, всегда есть опасность посмотреть: ой, я такой особенный, я первый, мне все подчиняются, и определенная гордость, может быть, высокомерие, какая-то невнимательность к людям может проявляться, да, потому что, ну, мне все подчиняются, я заслужил этого, я особенный, я много знающий, и мы можем забыть: нет, это Бог так сделал. Мы могли быть в таком положении, и Бог мог поставить совсем другого человека. Да, мы это иногда забываем. Давид это не забыл. Когда он стал великим царем, он понял, что это, он помнил, что это Бог подчиняет народ ему, и он действительно великий царь, благодаря Богу. Это Давид мог там думать, что он великий, там, ну, очень хороший воин, там, мечом хорошо владеет, да, научился, там, опыта набрался, но он вспоминает, что нет, это Бог меня учит сражаться. Бог. Это не я просто такой полководец. Это Бог учит меня. И это очень важно. Вроде бы простые умом вещи, но в жизни они нам тяжело даются, потому что гордыня, она пересиливает, и мы забываем, что Бог делает. И мы Божью работу присваиваем себе, мы начинаем думать, что это мы. Вот как Навуходоносор. Он вышел, посмотрел на этот огромный город, красивый город, на эту империю, да, на эти там дороги, сады, реки, стены, дома красивые, цивилизацию, там музыка играет, здесь фонтанчик бьется, какая красота, как здорово, какие мощные стены. Он вышел и посмотрел, не я ли это своей рукой все создал, да? Очень легко так возгордиться, да, когда вот такие вещи, да? И он забыл, что это Бог все устроил, что он всего лишь инструмент. Надо прославлять Бога, да? А он не прославил Бога, ну и Бог наказал его за это. Ну да, преподал ему урок, смирил его, да? И вот Давид проходил через испытание, чтобы понять, что кто есть Избавитель, на кого нужно уповать, кто научает нас... битве дает успех в жизни. Очень часто мы думаем, что это мы такие молодцы, мы такие образованные, у нас там связи, мы такие умные. Очень легко возгордиться, да? Но когда человек проходил какой-то период через испытание, через боль, у него вырабатывается это смирение, и ему легче устоять перед этой житейской гордостью. Поэтому если Бог тяжело работает в нашей жизни, Бог предостерегает нас от гордости. Потому что хочет нас использовать особенно. И вот в третьем стихе он говорит: Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем? Сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Мы видим глубокое смирение Давида. Он удивляется. Кто такой я? Кто такой вообще человек? Что Бог на него обращает внимание? Мы, верующие, по себе знаю, слышу других людей, мы часто не удивляемся этому. Мы не думаем там, как так Бог обращает на внимание. Мы думаем, что Бог должен на нас обращать внимание. Как-то так. Бог обязан обращать на внимание. Вы помолитесь за меня, Бог обязательно должен ответить на мою молитву. О, Бог не отвечает на мою молитву. Человек начинает обижаться, да? Человек ожидает это от жизни, у него это не получается. Как так? Он начинает роптать на людей, роптать на Бога, потому что он думает, как же он человек, тут такая ситуация, ему нужна помощь, и Бог не дает ему помощи. Как это так? Да? Давид прошел через трудности. И здесь он понимает вот эту смиренную мысль. Что есть человек, что ты обращаешь на него? Бог вообще не обязан обращать внимание на нас грешных. Бог не обязан отвечать на наши молитвы. Да, но Бог это делает. И мы должны иметь определенное смирение. И вы знаете, когда у нас это есть смирение, мы можем... славить Бога, радоваться Богу. Когда этого нет смирения, мы будем недовольны, мы будем ропотниками, ропот будет у нас. Мы будем недовольны. Мы придем в церковь, других славят Господа, там слезу проливают, а мы не поймем, за что славить Богу, все тяжело в моей жизни. Но если мы поймем, кто я такой, такой великий Бог, святой, обращает на меня внимание, сразу будет радость, да? Но это вот как, знаете, допустим, вы не сели на самолет, который разбился. Сразу жизнь хороша, да? Мы смиренно воспринимаем вещи. Да. Человек подобен дуновению, дни его как уклоняющаяся тень, да? А сейчас?
Да.
да. Воспринимать то слово, которое он мне дает. И сегодня я сделала норму, которая пошла от меня, и я вообще вам скажу. То есть я сразу начала получать. Буквально несколько дней как-то стала смеяться, потому что утром рано вставать, искать мясо, или рано
изучать
слово, и сразу пошла.
Да, да. Но как мы смиряемся? Через трудности, через испытания, да? Да. И вот эти испытания, что они нам дают? Они дают нам смирение, простоту, ясность видения. И мы уже славим Бога и благодарны Богу. Иногда, когда все в жизни хорошо, казалось бы, славь Бога, а человек все равно, и все ему не хватает. Да, смирение. И Бог начинает отвечать, когда мы смиряемся. Смирение очень важно. Вот, это сформировалось в Давиде. Но через испытания, через эти беды. И дальше мы читаем с 5 по 8. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня, спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных. Смотрите, интересная молитва. Давид, мы говорили про смирение Давида. И знаете, когда человек смиряется, мы иногда думаем, что смиренно, если человек вначале смиренно, вообще ни о чем не будет просить. Не так. Давид здесь молится огромной молитвой, скажем так. Видите его? То есть человек ничто, человек тень. Кто я такой, что ты обращаешь на это внимание? Но в этом смирении у него появляется дерзновение. У него появляется настоящее дерзновение. Смотри, как он молится. Преклони небеса твои и сойди, коснись гор. И воздымятся, да? Только по-настоящему смиренный человек может иметь вот это дерзновение. Почему? Потому что он понимает, это не потому, что я такой хороший, потому что это Бог великий. У нас вот эта картина на величие Бога, она яснее открывается, когда мы смиряемся. Блесни молнии, рассей их, пусти стрелы твои, расстрой их, ну, врагов, да? У него появляется дерзновение, чтобы Бог сделал великое и расстроил всех его врагов. Понимаете? И вот это вот истинное смирение, оно дает нам силу в молитве, нам дает дерзновение молитвы. Смирение дает нам молитву как бы большими молитвами, поймите правильно. Потому что мы понимаем, да, мы ничто, но Бог презирает на нас, Бог смотрит на нас, Бог любит на нас. Это по Его благодати. Бог избрал нас для своей славы. А раз это Его слава, чтобы Он сошел, коснулся гор, расстроил все эти замыслы, которые восстают против познания Бога. Раз это Его слава, да, Бог, сойди и сделай свое дело в силе. Мы так молимся, потому что у нас появляется дерзновение, мы убрали свои амбиции, мы уже не своей воли ищем, мы смиренно ищем волю Божию. Смирение научило нас искать этот путь Божий. И мы молимся с дерзновением о больших вещах. То есть вот это смирение помогает нам молиться о больших вещах. Другой бы человек не понял, подумал, что это, Давид, ты слишком много, о многом молишься, да? Но вот это такая вот есть тонкость. Смирение, оно дает нам дерзновение. И мы приходим к престолу благодати с дерзновением. Почему? Не потому, что мы хороши, а потому, что мы верим в кровь Иисуса Христа. Мы сами ничто. И чем больше мы понимаем, чем мы греховны, и верим в кровь Христа, тем больше у нас появляется дерзновение приходить к престолу благодати и получить помощь для себя или для других, за кого мы молимся. Да. Смирение, оно вот дает такие дерзновенные большие молитвы. Молитвенная жизнь улучшается. Мы молимся конкретно, мы молимся, потому что Бог великий. Он говорит, воззови мне, и я тебе покажу великое недосягаемое для тебя. Воззови ко мне, да? Бог хочет делать великие вещи. Иисус сказал, будешь верить, в меня сделаешь подобные дела, даже больше. Бог хочет делать великие вещи. Но Он прежде хочет научить нас смирению. Моисея он учил смирению в пустыне 40 лет, когда он убежал из Египта, да? 40 лет. Нет, не до того, как он вывел из Египта. Когда он просто перестал быть вторым человеком в Египте и убежал в пустыню, и был пастухом просто. Не, никогда еще вывел народ, а просто когда был пастухом там в пустыне. 40 лет Бог его смирял, и в конце концов Моисей понял, я ничто, кто я такой, я косноязычный, не могу говорить. Да? Он не чувствовал себя сильным в делах, да, Бог, и в Библии очень, очень много мы можем увидеть, Бог, прежде чем вознести человека, он смиряет. Потому что гордость, мы знаем, что гордость, да, это плохо, но мы не понимаем, насколько гордость опасна, мы это просто не понимаем, нам нужно довериться Богу. И Бог как раз работает в этой области, он смиряет нас. Смирение нужно всем. Поэтому любые обстоятельства, которые Бог допускает, плохие в нашей жизни, мы должны смиряться, исследовать свое сердце, учиться этому. Иов, мы читаем книгу Иова, Бог смирял Иова. Бог послал, Бог не потому, что он был грешнее других, но Бог смирял и научил еще большему смирению Иова. То есть для Бога смирение очень важно. И оно потом приносит хорошие плоды. Оно укрепляет нашу веру. Люди вокруг нас собираются. Мы способны им послужить, не возгордиться. Не свои амбиции искать, не использовать людей, а послужить людям, да, как Давид, в конце концов, стал великим царем. И у него были такие дерзновения в молитве у него было. С 9 по 11. Смирение очень важно. «Боже, новую песню воспою Тебе, на десятиструнной псалтыре воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня, спаси меня от руки сынов иноплеменных, которые уста говорят суетное, которых десница десница лжи». И Бог, вот здесь он молится об избавлении, и Бог действительно избавил Давида в конце концов. И Бог пел новую песню, то есть Давид Богу пел новую песню, и мы помним, Давид даже танцевал там от радости. Бог ответил. И настанет момент, когда мы тоже новую будем песню петь. В книге Откровения это предсказано. Мы будем новую песню. Новую песню – это значит с такой радостью, которой раньше у нас не было. С таким воодушевлением, которое раньше у нас не было. С такой хвалой, которой раньше у нас не было. Настанет такой момент тоже. Проходя через трудности, мы запоем вот эту новую песню. По силе, по радости, по хвале. Это будет новое. Хотя слова могут быть те же самые, но оно будет как новое. Настанет момент так же, как настал в жизни Давида. Иисус нам это обещал. В книге Откровения мы читаем об этом. Когда Царство Божье придет, праведники возликуют, восторжествуют. Дальше. С 12 по 15, последний. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы чертогов, да будут житницы наши полны, обильные всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучными, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». И Бог потом, в конце концов, тоже ответил на эту молитву и дал процветание. Он тоже о многом молится, да, чтобы здоровье нации было, да, чтобы житницы были полны хлебом, домашний скот размножался. И потом Бог действительно дал времена процветания во времена Давида и во времена царя Соломона. Было огромное процветание в Израиле. Бог ответил на эту молитву. Вот. И он говорит, блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. У нас Господь Бог, да, наш. Мы блаженны. И Давид это говорит, когда в 11 стихе мы читаем: «Избавь меня, спаси меня от руки сынов иноплеменных». То есть Давид это говорит, когда у него трудности по-прежнему еще в жизни, большие. Но он верою говорит: «Я блажен, и всякий, кто уповает на Господа, он блажен». С одной стороны, дух наш изнемогает. Мы можем, нам может казаться, мы приближаемся к могиле. Мы можем казаться, что вообще наша жизнь как пыль. Можем так чувствовать себя, почувствовать, да? Но мы можем делать вот этот шаг веры, делать это твердое исповедание. Нет, я блажен. Я блажен. Несмотря на все, я блажен. Иисус был на кресте унижен, да, умирал, тяжело дышал, был голый, обнаженный, осмеянный, оплеванный, да, но он блажен был, да, если смотреть глазами Божьими, да. И то же самое мы можем в униженных обстоятельствах, да, мир может нас не ценить, да, но мы блажены, если Господь есть наш Бог. Мы блажены. Мир этого не видит. Но настанет время, мир тоже увидит это. Что христиане, что верующие, это здорово. Сейчас мир так не считает. Сейчас мир считает, вот надо пригласить олигархов начальные в школу, чтобы они там делились опытом. Да. Другие ценности. Но мы должны знать, что мы блажены. Иисус говорил, блажены плачущие, да. Блаженны нищие духом, блаженны кроткие. Вот Иисус считал кого счастливым и блаженным. И мы должны научиться так смотреть на себя посередине трудностей, посередине вот этого века, еще где греха столько много. Мы блаженны. Почему христиане оставляют церковь веру? Они теряют веру, что они особенные для Бога, они блаженны, они теряют веру. Они смотрят на мир и видят там блаженство. Они потеряли веру, что они особенные, они блаженны. Вот, так что мы говорили про испытания, что Бог, Он смиряет нас, да, чтобы мы потом были благословением. Вот, и, ну, как бы там ни было, мы сейчас можем сказать, что мы уже блаженны. И Павел, ну, знаете, он говорил, что мы посажены со Христом на небесах, благословены всякими, всеми благословениями небес и все такое, да. Вот я вспомнил Исава, да, он был, ну, Исав, его брат Яков, и Исаак у них отец был, он был первородный, ему полагалось благословение, да, но он не чувствовал это себя, и он говорит, что мне это благословение, я вот от голода умираю. Вот ему тяжело было, да, физически, да, и как бы продал за похлебку. Первородство свое, да? Отказался, да? И вот христианин, который начал ходить с Богом, а потом раз ушел в мир. Типа, что мне это благословение, что мне эти проповеди, что мне это блаженный нищий духом, вот мне как бы есть повседневные нужды, мне надо посвятить им себя, вот. Это же никто мне это типа не даст, с неба это не свалится, да? И люди вот так вот меняют свое первородство, как бы блаженство на что-то менее значимое, обидно. Надо знать, кто мы есть во Христе. Помните, кто мы есть во Христе. Мы царственное священство. Народ, взятый в удел. А мы избранные.